эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, всех христиан со светлым праздником Пасхи. Поздравляю, по крайней мере, христиан восточного обряда. Понедельник, традиционное время для программы «Ценные мысли», где мы разбираемся в том, как устроены наши мысли и, по сути, души, что мы чувствуем, как мы чувствуем, о чем и как мы думаем. Сегодня в гостях у меня Юрий Шевченко, психотерапевт, гештальт-терапевт, опытный мозговед, если можно так назвать. Добрый день.
Добрый день.
Тема понятна сегодня, да, пасхальный понедельник, можно говорить о вере, о терпимости, об идеалах, о соответствии человека каким-то высшим идеалам, да, но поскольку это не должна быть дискуссия или, скажем так, разговор на теологическую тему, а скорее на тему психологическую все-таки. Почему возникает религиозная нетерпимость? Почему одни представители религии нападают на представителей своей или других религий? Что заставляет человека, не будучи, условно говоря, уверенным, а никто не может быть уверенным, ну, я не знаю, никто не может доказать.
Истине.
Да, да, да.
Ну, некоторые все-таки предпочитают думать, что у них есть право на истину.
У них есть право на истину, но нет ничего, что подтверждает, что вот, а, Бог есть, более того, что, б, что этот Бог действительно хочет от тебя именно такого, например, нападать, презирать, агрессивно относиться к другим. Вот это все попытаемся сегодня обсудить, и я начну с вопроса, который, ну, для меня в свое время стал, я не знаю, каким-то, ну, не просто даже интересным, а скорее заставил задуматься. Ницше когда-то сказал, что человек религиозный скорее найдет врага в другом религиозном человеке, который немножко отличается в своей вере, чем в атеисте, который вообще утверждает, что Бога нет. Почему так? Казалось бы, атеист дальше.
Ну вот не знаю. Ну, на самом деле, конечно, у нас есть какие-то инстинктивные движения. Ну, во-первых, у человека одна из базовых его потребностей – это принадлежность. Она даже, ну, скажем так, индивидуальность формируется сначала принадлежностью. Ну, мы должны сформировать принадлежность к семье для того, чтобы выжить. Если говорить об инстинктах, то ну, от формирования вот этой части отношений зависело, выживал ребенок или нет.
То есть, по сути, с древних времен, когда еще представим себе, что люди жили в пещерах, сначала в личности вот этого
куда-то передвигались.
Прото-человека, древнего человека, да. Формировалось отношение «я». Не я, но часть...
Я там, часть большего.
Я часть мамы, папы, я не знаю, братьев, сестер и всего, ну, вот семьи, этого племени, да?
Да?
А уже только потом формировалось свое...
Ну, потому что если я не являюсь частью, то я не выживаю. По крайней мере, человеческий детеныш не выживает. Поэтому принадлежность становится важнее отдельности, индивидуации.
В древних обществах, точнее, есть ну, научные результаты, которые говорят, научные исследования, которые говорят, что в примитивных племенах самой страшной казнью было, даже не казнью, а самым страшным наказанием было изгнание из племени. Более того, зафиксированы случаи, когда человека из какого-то, ну, примитивного племени, да, угу, изгоняли за какой-то проступок, он уходил за край поляны и там
умирал физически, вот просто наступала смерть у человека, потому что он не мыслил себя вне коллектива. То есть для человека свойственно мыслить себя и соотносить.
Да.
Это и есть принадлежность, правильно?
Да, да, да.
Хорошо, но другой религиозный человек, который тоже... Ну, например, много войн было между... Ну, перед эфиром мы вспоминали католики, протестанты, гугеноты, да. Один и тот же Бог, одна и та же Троица, да. Одно и то же крещение, но разный язык, на котором возносятся молитвы, и это становилось поводом, или, как они считали, причиной для смерти. Почему так?
Ну, возможно, это просто мои размышления. Возможно, как раз это тоже относится к прото... племенам, потому что если другое племя, то оно уничтожало детей, они были не нужны, если это не наши. И поэтому малейшие различия могли быть опасны. Поэтому нужно было хорошо распознавать своих. Свои поддерживали, а чужие убивали. Ну, возможно, так.
Возможно, так.
И это где-то глубоко в бессознательном зашито. Ну, на уровне, не знаю, там, инстинктов. Я думаю, что это у нас сохраняется до сих пор.
Это у нас сохраняется до сих пор, но мы живем в 21 веке. Мы видели 4 года назад процесс аннексии, оккупации Крымского полуострова. Одно из первых, что в самом начале, да, начались какие происшествия? Во-первых, ну, там, в угол, условно говоря, вообще в подполье, под плинтус загнали все протестантские конфессии, да. Моментально начались захваты православных храмов Киевского патриархата. Практически сразу начались гонения против мусульман. То есть получается, что та власть, которая сейчас... ну, восстановилась, я не знаю, установилась, вот так точнее,
установилась
в Крыму, она... хочет какой-то монорелигиозности. Монорелигиозность, она зачем нужна?
Ну, затем, что человек не мыслящий свободно, боящийся, но он настолько привязан вот к какой-то структуре. Ну, на самом деле, есть даже вот теория сект, когда человека втягивают в секту, отсекают все его внешние связи. Нужно отсечь вначале все внешние связи, потом насытить его идеями, и дальше он становится очень управляем. Поэтому как-то иметь дело со средой, ну, если говорить о политическом процессе, в котором есть толерантность, это означает честное общение, ну, то есть не манипулятивное, а именно честное, где нужно договариваться. Это намного сложнее, чем манипулировать.
Хорошо, то есть получается, что загоняя, ну, скажем так, преследуя, да, представителей других религий, те, кто называют себя православными Московского патриархата в Крыму, они просто боялись дискуссии, да? То есть это вопрос того, что они замыкались, и они вели себя так, как ведут себя секты?
Да, да, совершенно верно.
Хорошо, а тогда... вспомним еще одну формулировку, которая записана, насколько мне известно, даже в Конституции Российской Федерации, о том, что церковь отделена от государства, при этом по новостям мы не можем этого точно утверждать, поскольку...
Ну, много чего записано, но на самом деле оно не соблюдается, к сожалению.
В использование религиозной компоненты в управлении. То есть я понимаю, что начиная с древних времен это была очень успешная технология установления и поддержания власти. Сейчас то же самое, но 21 же век.
Не, ну все-таки количество людей, которые как-то ведутся на эти манипуляции, сейчас значительно меньше. Все-таки людей, сопротивляющихся, и в общем информационное поле теперешнее, оно все равно обеспечивает толерантность. Ну, или, по крайней мере, разноплановость. Толерантность — это уже каждый для себя выбирает, но разноплановость мнений, точек зрения, даже если я с ними не согласен, я все равно вижу и слышу их мнение. И, ну, я уже вынужден с этим считаться. Теперешнее общество, оно все-таки относительно более толерантно.
Теперешнее общество более толерантно, но тогда откуда берутся вот эти все притеснения? Или это скорее, по-вашему, часть политики, потому что те, кто руководит сейчас Крыму, просто боятся другого мнения, в том числе мнения о Боге?
Ну, конечно. Конечно. Ну и сами по себе церковные деятели, которые вот, ну, как-то продвигают вот такой способ построения отношений, они же тоже боятся потерять власть.
Власть у них в чем выражается? Ну, кроме количества, я не знаю, прихожан, которые... Ну, я просто понимаю, что даже данные соцопросов свидетельствуют, что, например, очень многие люди называют себя христианами, но потом, когда начинаются вопросы, как часто вы бываете в церкви, условно, совершаете ли вы утреннюю и вечернюю молитву по христианским, да, даже законам, и так далее, оказывается, что люди, ну, там, максимум два раза в год бывают в церкви, и вообще...
Ну, все равно же мы управляемся как-то моралью. Мы пока еще, ну, не очень перешли к... как сказать, к феномену этики. Мы в основном управляемся моралью, которая существует, ну, в том числе религиозной. Вот. Ну, и потом, вот если даже вспомнить вот то, о чем ты говорил, войны между гугенотами и...
И католиками.
Католиками. Что было причиной войны? Ну, на самом деле, не религиозное расхождение. Причиной была власть и деньги. Ну, и все это, ну, это очень явно видно, несмотря на то, что это много лет длились эти войны, много людей погибло, и даже когда какой-то из бурбонов, не помню, по номеру там, принял католицизм, католичество, это все равно не помогло, потому что все равно не различия религиозные были все-таки в основе конфликта, а власть и деньги.
Хорошо. Вернемся к Крымскому полуострову. На протяжении многих веков это же был такой, ну, по сути, плавильный котел, в котором жили и греки, и немцы, и армяне, и христиане, и так далее, и так далее. И, по сути, такие регионы, тем более регион, который был, в принципе, заселен, основан и жил там больше тысячи лет, как регион торговый. Самые толерантные, кстати, народы, города.
Так это и самый сложный регион. Ну, и даже вот когда Крым был в составе Украины, ну, он, собственно, и сейчас остается в составе, но он под властью, на самом деле, России. Толерантность к различным и конфессиям, и к различным политическим взглядам, она сохранялась. И поэтому оставить его в таком виде, это означало... ну, поддерживать вот такую мину замедленного действия.
Означало для тех, кто пришел в Крым?
Да, да, для российской власти.
Для российской власти оставлять крымскую толерантность было опасным.
Конечно.
Это интересно.
Конечно. Ну, тем более, что татары крымские – это очень большая, мощная часть крымского населения. Причем мощная еще и... ну, какой-то своей убежденностью, своей идеологией.
Ну, и, кстати, своей вовлеченностью, своей сплоченностью.
И да, и своей сплоченностью. И, конечно, это очень опасно, именно поэтому их и подавляют так.
Есть одно из мусульманских течений, которое было распространено в том же Крыму, да, оно не было сильно массовым, но тем не менее, Хизбут-Тахрир. Я посмотрел специально перед нашим эфиром, есть только две страны, которые считают это мусульманское течение якобы экстремистским, это Российская Федерация и Казахстан, да, во всех остальных странах, и политические организации, и, ну, собственно, религиозные организации, части, да, Хизба действуют абсолютно свободно. В Украине эта история никогда не запрещалась, потому что один из их первых постулатов – это, ну, жить для достижения, да, вот этого всемирного исламского царства, но абсолютно ненасильственными методами. У них это записано,
ну,
там,
то есть
условно...
такие суфийские акценты.
Акцент такой. Тем не менее, их литературу моментально признали, как только Россия вошла в Крым, да, как только Россия аннексировала Крымский полуостров, их сразу признали экстремистами. Зачем?
Потому что они независимы. Потому что они независимы в своих убеждениях. И толерантность как раз вот опасна, потому что толерантность, она позволяет свободомыслие. А это, ну, это чревато тем, что люди начнут иметь свое мнение, а не мнение
государства. Похожее на власть. Да. Хорошо, но религиозных людей часто сравнивают с фанатиками и как раз говорят, что у, я не знаю, там, у адепта религии не очень много свободомыслия. Нет ли здесь вот этой коллизии, запрещая тех, ну, из...
Не я думаю, что это очень зависит от конкретного человека. Ну, мы же с тобой знаем многих людей, которые, являясь священниками, тем не менее, очень толерантны и глубоки в своей философии, в философии отношений, и не сильны не только в теологических вопросах, а вообще в вопросах отношений.
И в вопросах, собственно говоря, философии. Зачем, по-вашему, человеку нужна в 21 веке, когда вон уже к Марсу собираемся, уже Теслу в космос запустил Илон Маск, да? Зачем все еще идея Бога?
Ну, потому что даже сейчас, даже на уровне квантовой теории, там, мы не можем осмыслить всего, что существует в мире. И поэтому идея Бога немножко нас примиряет с реальностью.
С реальностью, в которой мы обязательно все умрем, но есть что-то, что останется?
Во-первых, да, и, кстати сказать, с самой идеей смерти и с идеей непознаваемости. Мы не можем все познать, мы не можем... и тогда Бог — это что-то больше нас. Такие верующие, но тем не менее достаточно толковые и образованные люди, они же не представляют себе Бога как дедушку, сидящего на облаке. Бог — это что-то, как Спиноза говорил, что Бог не создал нас по своему образу и подобию, а мы создали себе Бога, которого мы можем осмыслить. Ну и в каком-то смысле мы так и представляем себе.
То есть на примитивном уровне развития общества мы представляем себе божественные силы вот таким образом, далее развиваясь.
Очеловечивая образ Бога. Ну, по сути, мы же сейчас понимаем, что невозможно. Если существует Бог, то уж точно это какая-то сущность, которую мы не можем как-то осмыслить своим умом.
Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, программа «Ценные мысли». Вы можете смотреть нас в наших стримах в Ютубе и Фейсбуке, естественно, писать туда свои комментарии. Есть также номера телефонов. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы всегда можете звонить в наши прямые эфиры. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Еще раз номер 044 490 2905. Программа «Ценные мысли». В гостях у меня Юрий Шевченко, психотерапевт, гештальт-терапевт, и мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Программа «Ценные мысли» на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, у меня в гостях Юрий Шевченко, психотерапевт, гештальт-терапевт. Вопрос. У меня в одной из этих программ ваша коллега по гештальтовскому цеху высказала интересную, как для меня, и очень контроверсийную мысль. Она сказала, что тот факт, что преследуют, например, крымско-татарский народ, да, не сам факт преследования, да, а то, что преследуют целый народ, или там то, что преследуют, например, по религиозному принципу, тех же...
То, что их на самом деле сплачивает.
Да. Так вот, она назвала это в каком-то смысле даже исцеляющим моментом, потому что... она не приводила этой аналогии, но мне вспомнилась история даже ранних христиан, например, потому что их же гнали везде, их распинали, уничтожали. Оттуда история об этих бесчисленных святых, которых то скармливали львам, то, значит, максимально вешали и так далее, и так далее. Так вот, насколько принадлежность к какой-то вере, к какой-то религиозной структуре, организации может помочь человеку выжить в условиях прессинга? Или проще отойти, легче было бы, уйти и сказать, все, я больше не мусульманин, я больше не протестант?
Не легче, потому что, расчленив сообщество, легче его уничтожить. Либо заставить их как-то ассимилироваться, ну, то есть отказаться от своих верований, от своих каких-то традиций, убежденностей, или тогда все-таки сохранять свою веру, свои убеждения. Но для этого нужны другие. Очень трудно сохранять какую-то идентичность в одиночестве. Ну, мы на самом деле так устроены. Вот мы говорили вначале о принадлежности. А поменять свою идентичность, ну, скажем, если я воспитан в исламе, то поменять свою веру на христианскую – это достаточно сложно. Я могу поддаться, но перейти, вот поверить искренне, ну, я думаю, что это непростая.
Ну, по крайней мере, для человека, который способен размышлять. Хорошо, так вернусь к вопросу, насколько это может быть действительно...
Ну, и непонятно зачем, кстати сказать, потому что, ну, по сути, все религии, они же, ну, по крайней мере, декларируют одни и те же ценности.
А отличаются, между прочим, они, если говорить о мировых религиях, например, три авраамитских, так называемых. Да, это ислам, иудаизм и христианство, все его ветки, включая протестантские. Там же, собственно говоря, общие корни, различаются они чем? У христиан, ну, насколько я помню, традиционно это там утренняя молитва, вечерняя молитва, или, если по церковным службам, то утренняя литургия и вечерняя, да, три раза в день. У мусульман обязательно пять раз в день. Ну, не самое большое
это
различие.
Это не самое, да, не самое важное.
Идеалы ни убийства честности, ни воровства.
Совершенно верно. Они все везде одинаковы. И по сути, идея любви как решение конфликтов, ну, она существует во всех религиях.
Хорошо, и тем не менее вопрос о том, насколько вот эта, я не знаю, включенность человека в религиозную группу, в группу верных, может действительно оказывать поддерживающее с точки зрения психологии влияние на человека, живущего в оккупации.
Ну, конечно, конечно, может.
Как это работает? Ну, если нас все время гонят, если нас называют не такими, если нам запрещают служить наши...
Там, да, но нас же много. Если я один такой, то я начинаю сомневаться. Вот ты говорил о том, что если человека выгоняли за пределы круга, он становился не нами. Он становился одиноким, и все его убеждения, они ни на что не опираются. Если же мои убеждения опираются на моих, как сказать,
единоверцев, там, да?
Единоверцев, да, соплеменников, единоверцев, то мне гораздо легче поддерживать свою идентичность.
Как вам кажется, куда будет двигаться эта история? Окей, в Крыму сейчас закрутили все возможные гайки, да, протестантов действительно не видно, киевского патриархата практически не видно, он, насколько я понимаю, даже не имеет сейчас легальной регистрации в Крыму, потому что у них это как-то не получается, да, Хизбут-Тахрир признан экстремистской организацией, ну, вот монорелигиозность... Что с этим будет дальше? При том, что в самой-то России, я просто помню какие-нибудь, ну, большие мусульманские праздники, тот же Курбан-Байрам, когда там много десятков тысяч людей просто на улице совершают намаз. То есть такого гонения против мусульман на территории России нет, как на территории, оккупированной ею Крыма. Почему так?
Ну, во-первых, потому что татары все-таки поддерживали... Вот в крымском вопросе они поддерживали позицию Украины.
Это месть?
Да. Ну, это и месть, и одновременно страх. Ну, что если их не трогать, то они так или иначе будут все-таки бороться за независимость свою, и в том числе за возвращение Крыма Украине.
Может ли это, ну, там, не знаю, развиваться в еще большее закручивание гаек, если уже сейчас, по сути,
ну... Ну, может, ну, тогда, ну, как обычно, вот закручивание гаек заканчивается терроризмом. Это было 1000 раз в мире, в истории мира, и это продолжается и сейчас.
Хорошо, а может, России именно этого и нужно, чтобы такие найти подтверждение может этому быть. Самому терроризму, который она так ищет?
Ну, я, к сожалению, не исключаю этого, потому что, ну, у них же такой же процесс. Получается, что вокруг чужие, а мы внутри свои. Ну вот, это то же самое. Это то же самое. И, ну, я не знаю, но как-то интересно. Мне кажется, ведь, ну, мой взгляд, он все-таки снаружи. Мне кажется, что мир делает попытки понять Россию. Но, похоже, ну, как-то это не воспринимается. Ну, а возможно, россияне видят какое-то высокомерие вот в этих попытках понять, ну, как будто несколько так сверху. Ну, и да, и тогда вот это какая-то, ну, не знаю, там, недоценность, она вызывает вот эти протестные реакции, злость, мстительность.
Хорошо. Насколько я помню всю историю Украины, ну, по крайней мере, с момента обретения независимости или восстановления независимости, как будет сказать более точно, здесь никогда не было конфликтов на религиозной основе. Более того, здесь, в принципе...
Украина вообще очень толерантна. Может быть, в силу того, что множество культур смешивались на территории Украины на протяжении там, многих веков. Это все как-то перемешивалось... И это обеспечивало толерантность.
Ну, не всегда такая толерантность была. Я точно знаю о еврейских погромах в начале 20 века на территории Украины, в середине 20 века.
Ты понимаешь, но это тоже было спровоцировано, потому что украинцы и евреи жили достаточно мирно между собой. Но когда власть каким-то образом начинала вмешиваться в эти отношения, ну, тогда возникали. Но мне кажется, это всегда манипулятивные какие-то штуки.
На кого тогда опираются эти манипулятивные штуки? Потому что, ну, если мы живем с соседями рядом, то с чего вдруг я пойду убивать, я не знаю, или там...
Ну, если моя самооценка низкая, то меня достаточно легко настроить против другого, потому что он причина твоей бедности или твоей несчастности. Не твоя бестолковость, ну, там, скажем, или, не знаю, недостаточная образованность, а его хитрость.
А его хитрость. Об этом, кстати, есть британский анекдот. Я понимаю, что это не совсем правда, но, тем не менее, анекдот есть. Звучит он так. Знаете, почему в Великобритании... В Англии, вот так это было. Угу. Почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы не считаем себя хуже, чем евреи. Вот так примерно это выглядело. Сейчас это было примерное подтверждение. Последние социсследования, проведенные на европейском континенте, показывают, что самый низкий в Европе уровень антисемитизма в Украине как раз. То есть здесь порядка 5%, в соседней Польше 14%, да? Крым, естественно, не мерили, потому что там невозможно провести замеры. Возможно ли...
Я думаю, что до вот этих всех политических проблем там не было проблем. Не было серьезного антисемитизма.
Ну, антисемитизм, антиисламизм, я имею в виду любую ксенофобию.
Ксенофобию любую, да.
Хорошо, и тогда, наверное, резюме. Вот для человека, который... чувствует себя частью некой религиозной общины, некой общины верных, да, и испытывает гонения. Что бы вы посоветовали, ну, я не знаю, чтобы сохранить психическое здоровье? Я всегда говорю ровно эту формулировку.
Мы с тобой чуть-чуть говорили до эфира и вспоминали Эдмунда Гуссерля. Вот он изменил немножечко взгляд на философию отношений. Вот со времен Платона мы искали в другом то, что в нас похоже. Платон даже говорил, что по-настоящему ненавидеть так, чтобы хотеть убить, можно только того, кого ты вообще не понимаешь. Вот, и поэтому мы искали все время, что в нас похоже. А Гуссерль говорит, что для того, чтобы узнать человека, нужно... рассматривая в нем то, что тебе неизвестно, то, что в нем другое. И это, мне кажется, прекрасный фокус. Эта идея нашла отражение в психотерапии, и она вообще изменила взгляд на психические патологии.
То есть глянь, что в другом человеке отличается, попытайся понять,
для чего это тебе... создано. И это даже немножечко эстетический взгляд.
Спасибо огромное. Программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях был Юрий Шевченко, психотерапевт, гештальт-терапевт. Говорили о немножко о религиозном сознании, больше о религиозных конфликтах, в том числе на территории современного оккупированного Крыма, и о том, как выжить, будучи частью религиозной группы, но находясь в ситуации гонения. Всем спасибо. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день, слушайте нас всегда. Пока-пока.